Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Пойдет ли украинская вода в Крым? И нужна ли она сегодня аннексированному полуострову? Сейчас об этом много говорят и в России, и в Украине. И очень трудно понять, где же здесь политика, а где здесь реальные потребности населения Крыма. Вот об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. В студии украинский политик, лидер партии «Сила права» Андрей Сенченко. Здравствуйте. Добрый. И мой коллега, журналист Александр Янковский. Здравствуйте.
Приветствую.
Ну вот, хотелось бы сначала, господин Сенченко, чтобы вы объяснили нам, что может происходить с крымской водой. Но перед тем, как мы эти объяснения получим, я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами сюжет вместе и с господином Янковским о сути истории с Северо-Крымским каналом.
До 2014 года Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Протяженность канала, соединяющего русло Днепра с полуостровом, превышает 400 километров. Он был построен более полувека назад и за год перекачивал более миллиарда кубометров воды. Канал начинается в Херсонской области, а в Крыму его основная часть проходит вблизи Красноперекопска, Джанкоя и далее на восток полуострова, до Керчи. После российской аннексии Крыма украинские власти перекрыли подачу днепровской воды. В Херсонской области возвели сначала временную, а затем стационарную дамбу. Российские власти заявили, что могут оперативно решить проблему водоснабжения Крыма, в частности, за счет опреснения морской воды и проведения водопровода из Кубани через Керченский пролив. О подобных планах говорил ранее и президент России Владимир Путин. Однако от таких убыточных проектов в Москве отказались. И сейчас более чем на 60% территории полуострова по-прежнему остро ощущается дефицит воды. Ее запасы пополняют из водохранилищ естественного стока и ограниченных подземных источников. Прогнозы для Крыма неутешительны. Такими же засушливыми, как 2019-й, могут быть и следующие два года. Из-за нехватки воды для орошения полей и скудных осадков степным районам Крыма грозит засоление почвы, что ставит под угрозу ее сельскохозяйственное использование. Для решения проблемы с поливом земли крымчане активно бурят скважины, быстро расходуя ограниченные возможности подземных источников. Ученые и эксперты-экологи констатируют, что нехватка пресной воды приобретает катастрофический характер и постоянно усугубляется из-за истощения водохранилищ и минерализации артезианских вод. Пресная вода необходима и для обеспечения технологических процессов на химических предприятиях Армянска и Красноперекопска. После перекрытия Северо-Крымского канала здесь перешли на использование воды из подземных источников, но их запасы практически исчерпаны. В минувшем году из-за выбросов вредных веществ заводом «Титановые инвестиции» местные власти были вынуждены провести эвакуацию детей из Армянска. Проблема с выбросами в этом городе, а также в Красноперекопске и окрестностях, сохраняется до сих пор. Некоторые российские политики призывают нового украинского президента Владимира Зеленского пустить воду на полуостров. Впрочем, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин убежден, что выполнение Киевом этого требования приведет к краху всех надежд на деоккупацию полуострова и предательству интересов украинского народа. Конец цитаты. Бабин считает, что Украина может предложить Кремлю восстановить водоснабжение через канал в обмен на деоккупацию Северного Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы. Пока продолжаются дискуссии, конструкции Северо-Крымского канала разбирают местные жители. Журналисты редакции «Крым Реалии» сообщают, что частично уже демонтированы бетонные плиты на участке отводного канала длиной около 300 метров, неподалеку от поселка Новоселовское, расположенного на административной границе Сакского и Раздольнинского районов Крыма.
Ну вот, собственно, это такая канва, история вопроса, а вот сегодняшняя суть.
Ну, здесь скорее вопрос о цене оккупации для Российской Федерации. Не стояла задача, когда перекрывался Северо-Крымский канал, не стояла задача создать проблемы украинским гражданам. Ну, безусловно, в определенном смысле трудности у них есть. Но если мы посмотрим вот водный баланс Крыма, то он выглядит следующим образом. Крым в год получает в виде поверхностных стоков 1 миллиард кубических метров воды. То есть это кубический километр. Еще примерно 500 миллионов Крым может поднимать из подземных источников, но это при условии, что сделан проект и очень в таком правильном щадящем режиме это используется, потому что можно поднять подземных вод в два раза меньше, но вызвать засоление почвы, если это сделать нерационально. 1,5 миллиарда кубических метров. А сколько потребляет население Крыма? В Крыму условно 2 миллиона человек. Существует так называемая физиологическая норма потребления воды. Она разная для разных климатических зон. Так вот, я беру российскую норму физиологическую для там, Краснодарского края. То есть одна с оккупированным Крымом климатическая зона. Это 46 кубических метров воды в год на человека. Это цистерна воды. Умножьте 2 миллиона на 50, округляем. Это что получается у нас с вами? 100 миллионов кубических метров. А мы с вами посчитали, что 1,5 миллиарда есть потенциальной воды. Причем это я цифры привожу, исходя из 30-летней статистики. То есть, это не то, что там в отдельные пиковые дождливые годы. То есть, на самом деле, воды в 15 раз больше, чем потребляет население. Да, но ее нужно собрать, очистить и подать населению. И вот для этого нужно потратить огромные деньги. Оккупанты пытаются сэкономить эти деньги и поэтому постоянно раскачивают через свою агентуру, через агентов влияния украинскую власть и через скупленные телеканалы украинское общество, пытаясь выжать слезу и все-таки убедить открыть Северо-Крымский канал. Но делать этого категорически нельзя. Есть возможности, тратьте деньги. Вы захватили Крым, вы обязаны обеспечивать жизнедеятельность населения. Это норма Женевской конвенции 49-го года, которая четко их обязывает это делать.
Вот я хотел вас как раз, Александр, спросить, сколько здесь пропаганды в этой истории с крымской водой? А сколько реальных потребностей?
Надо всегда искать причину, кому это выгодно. Наверное, конечно же, поставка днепровской воды была бы выгодна тем, кто занимается промышленным производством на территории аннексированного России Крымского полуострова. И второй момент, конечно же, это вода нужна для реализации самых разнообразных проектов. Понятно, что Крым, он лежит достаточно тяжким бременем на шее России, он висит так, да? Ему необходимы постоянно деньги для того, чтобы там что-то происходило.
Но справедливости ради, это не один дотационный регион.
Понятно, да. Но если немножко по предыстории, то вот сама вода, которая поступала в Крым от Северо-Крымского канала, это было более чем 1 миллиард кубических метров. И эта вода, она использовалась в основном все-таки для сельского хозяйства, для промышленности и для водоснабжения тех населенных пунктов, которые находились по каналу, а также практически полностью это весь Восточный Крым. Это Феодосия, такие крупные города, как Феодосия, относительно по крымским меркам крупные города, 100 тысяч человек, Феодосия, Керчь, Судак. Симферополь отчасти, да, который...
Это Восточный Крым.
Восточный Крым, да, и Центральный Крым, который невозможно было решить без днепровской воды. В 2015 году что сделали первым же сразу? В 2014 еще. Вначале пустили реки из Центрального Крыма, в частности, Бию-Карасу, по Северо-Крымскому каналу для того, чтобы запитать те населенные пункты, которые не могут жить без днепровской воды. То есть осуществили переброску реки Бию-Карасу из Центрального Крыма через Северо-Крымский канал, Феодосию, Керчь и Судак. В 2015 году оказалось, что этой воды мало, поскольку вот эти водохранилища на реке Бию-Карасу, они практически обмелели, опустили, и поэтому было принято решение срочно бурить скважины в Джанкойском и Нижнегорском районах, это так называемые Нежинские три водозабора, и из этих водозаборов, на строительство этих водозаборов, что это такое? Это просто-напросто пробурили больше десятка скважин и стали выкачивать подземную воду, так называемый, НЗ, наверное, да, для Крыма, потому что в Крыму с водой всегда были проблемы. И сейчас там и продолжается выкачка этой воды. Ежедневно приблизительно 200 тысяч кубических метров в сутки это происходит. То есть это в месяц около 6 миллионов кубических метров. Либо в год, это где-то, наверное, 70 кубических метров воды выкачивается и подается Феодосия, Керчь, Судак. Эта вода, она идет по Северо-Крымскому каналу. Северо-Крымский канал достаточно древний все-таки, да? Несмотря на то, что мы даже помним еще, как он строился, но это достаточно древнее уже гидротехническое сооружение, которое требует постоянной поддержки, постоянного ремонта. Поэтому сейчас они увидели, что у них очень большие потери идут этой воды, и эта вода невозобновляемая, которая там в Джанкойском и Нижнегорском районах под землей. Поэтому сейчас они стали реализовывать, вот эти подконтрольные России там на месте чиновники, стали реализовывать проект прокладки трубопровода. провода по Северо-Крымскому каналу для того, чтобы питать населенные пункты Востока. Если вернуться к вопросу по поводу Днепровской воды, то, конечно же, в первую очередь мы видим, что вот эти пикеты людей, которые проходят, например, в городе Армянске, как правило, это люди, которые связаны с промышленным производством на том же самом заводе «Крымский титан», который действительно очень страдает от нехватки Днепровской воды.
Вот, кстати, кто эти пикеты реально организует? Это предприятие Дмитрия Фирташа?
Разумеется.
Да, насколько украинского олигарха?
Это он, безусловно, так, извините, и сырье до сих пор поступает на эти заводы украинское.
Только, а как это может происходить?
А через российскую территорию. И все это знают. Какое-то время после того, как было закрыто железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и материковой частью Украины, вся украинская власть делала вид, что она не замечает, что есть заводская железнодорожная ветка, которая примыкала к ветке Укрзалезницы уже на свободной территории, уже как бы после вот этого блокпоста. И никто не знал, ну как оказалось, что попали на территорию Крыма эти вагоны с сырьем, а обратно вывозилась продукция и поставлялась на экспорт. В это вовсю были ввязаны Порошенко, Яценюк в свое время, таможня, пограничники и так далее. Все знали, все имели свою долю.
Вы это можете доказать или вы так думаете?
А вы думаете, что бывают чудеса? Еще раз. Магистраль. От магистрали есть отводная веточка, и обе, и магистраль, и отводная ветка идут в Крым. Принято решение РНБО. Перекрыли железнодорожное сообщение. Перекрыли где? После развилки, ближе к Крыму, центральную ветку. А вот это, она работает. И что, кто-то не видел, что они же потом попадают в железнодорожное расписание, эти вагоны, и с сырьем, которые идут туда, и с продукцией, которая обратно. То есть железная дорога
знает. Это же прекратилось в какой-то момент, правильно? Это недолго было.
Ну, это с год, наверное, было. Потом после крика, после скандала, это вот прекратилось.
Может, это не доля, а расхлябанность украинской знаменитой? Никто не верит в это.
Мы же поднимали это все и на эфирах. Вот когда уже...
А вы тогда были исполняющие обязанности администрации президента? Ну, как просто? Я говорю про вашу должность. Почему вы это не остановили?
Еще раз. Я был исполняющим обязанности до 23 августа 2014 года. Это истории более поздние, потому что перекрыли, насколько я помню, в 2016 году.
В конце 2015
года перекрыли сообщение. И потом еще вот примерно с год эта история работала. Я писал на эту тему там статьи, возмущался на эфирах. Оно прекратилось только после того, когда уже лопнуло терпение общества, когда, помните, начали падать столбы электрические. Вот тогда с перепугу перекрыли, наконец, железнодорожное сообщение.
И как тогда стали получать этот завод?
И они стали поставлять то же самое сырье с Ильшанского и Вольногорского ГОКа как бы в Российскую Федерацию. Оно потом как бы объезжает и дальше на пароме, а сейчас они собираются, если достроят эту железнодорожную составляющую моста, просто гнать эти эшелоны. Плюс к этому были такие фокусы, когда грузится, например, баржа где-то в Одессе, которая идет якобы там, в Стамбул, потом выключается АИС, это система определения, да, и она оказывается почему-то в одном из портов оккупированного Крыма с сырьем для господина Фирташа.
То есть мы можем констатировать, что в Армянске есть фактически украинское предприятие, которое получает же украинское сырье, и оно, это предприятие, нуждается в украинской же воде. Вот пикеты, и все это происходит на территории аннексированной России.
Давайте уточним. Сегодня это так называемое украинское предприятие зарегистрировано в разных местах. Один клон зарегистрирован на территории оккупированного Крыма, платит там налоги. Дальше есть еще одна составляющая вот этого, как бы это другая сторона, это даже не монета, там такой, знаете, какой-то кубик Рубика. Есть еще Крымский Титан, который в Москве зарегистрирован. Есть еще один фокус, который в свое время переняли у Приднестровья и начали так вдохновенно рассказывать нашим гражданам, что вот предприятия, которые зарегистрированы на свободной территории Украины, а находятся фактически на оккупированной, они платят такие огромные налоги. Это так важно для нашей экономики.
Это про Донбасс говорили.
Это касается Крыма. То же самое, потому что еще один Титан был зарегистрирован в Киеве, и продукция, которая шла по этой левой железнодорожной ветке, поставлялась по всему миру, как произведенная на свободной территории нашей страны. Эта схема скопирована с Рыбницкого металлургического комбината, расположенного в Приднестровье.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. Сегодня мы говорим о воде для Крыма. И гости нашей программы – лидер партии «Сила права», украинский политик Андрей Сенченко и журналист Александр Янковский. Ну вот, смотрите, Александр, мы начали с такой вводной темы, а в результате все уперлись в вот эту вот вечную украинскую олигархию, что всюду, где она – Там всюду вот появляются такие вот интересные сюжеты совершенно иного качества, чем, казалось бы, вот просто межгосударственный конфликт.
Возможно, но все равно это не снимает остроты водной проблемы для всего остального Крыма. Подконтрольные Москве вот эти крымские чиновники, они на самом деле они пытаются что-то с этим делать. У них постоянно возникают какие-то идеи. Сейчас новая идея, которую они пытаются продвинуть и получить на нее дополнительное финансирование, если на вот выкачку подземных вод для того, чтобы обеспечить Восточный Крым водой питьевой, они получили 1 200 000 000 рублей, то сейчас их аппетиты стали уже гораздо больше. Они хотят получить около 30 миллиардов рублей для того, чтобы запустить снова межгорное водохранилище. Межгорное водохранилище находится неподалеку от Симферополя, где-то на, может быть, 25-30 километров. Это водохранилище наливное. Туда поставлялась вода из Северо-Крымского канала. Она закачивалась вначале по каналу, потом шла по водоводу. Закачивалась, это было такое резервное водохранилище, с помощью которого, собственно говоря, в 80-е годы и была решена проблема питьевой воды для Симферополя. Потому что до этого момента в Симферополе, так же, как сейчас, например, по-прежнему в Судаке, вода подается по часам. Пусть не во всех районах, но есть такие районы. Кстати, вот в том же самом Судаке есть такие районы, где вода подается не только по часам, а она может подаваться один час через день, а может быть даже через два дня. Но я напомню, что для востока Крыма наличие вот питьевой воды – это самая острая проблема из крымских. Это предприятие, которое называется «Вода Крыма». Они сейчас хотят получить из российского бюджета 30 миллиардов рублей для того, чтобы реанимировать вот это водохранилище. Когда его строили, может быть, наверное, точно так же, как и в случае с отоплением, никто не считал, сколько будет потрачено газа на обогрев тех или иных помещений, будет ли обогреваться улица или нет. Возможно, когда строили вот это межгорное водохранилище, тоже никто не считал, сколько будет уходить воды просто-напросто в грунт или испаряться и так далее. Сейчас руководство этой компании «Вода Крыма» хочет получить эти деньги для того, чтобы привести в порядок это водохранилище и перенаправить сток из самых разных крымских рек, которые есть природного стока. В Крыму достаточно полноводные реки, у которых можно забрать эти воды и направить их в это водохранилище. Потому что есть проблема для Симферополя со снабжением питьевой водой, и есть проблема и для Севастополя. Это два самых крупных крымских города. Но забирая из одного места, понятно, что если они обеспечат за счет этого питьевой водой Симферополь и Севастополь, то пострадают другие населенные пункты, которые находятся между этими двумя городами. Я выношу за скобки даже вопрос экологии.
А вот можно сказать, что сельское хозяйство Восточного Крыма, оно погибнет неминуемо в результате всей этой
истории? И Восточного, и Северного. Крыма. Оно практически прекратит существование до завершения деоккупации Крыма. На самом деле мы можем там как угодно обсуждать эти их планы, перекинуть реки туда или сюда. Вопрос воды они решить не смогут. Единственное решение – это уйти из Крыма и восстановить там украинскую власть. И тогда будет вода и все остальное. Но вот вслушайте цифры, о которых говорил Александр. Вот этот их программка восстановления одного водохранилища реконструкции – 30 миллиардов рублей, 500 миллионов долларов. Я могу сказать, что для российского бюджета в условиях многолетних санкций, в условиях уже многолетнего содержания Крыма и войны на Донбассе, и содержания этих ордло, так называемых, все это уже такая очень тяжелая ноша. То есть не просто такую цифру найти в российском бюджете. Часто привожу такой пример. Я не люблю Кучму, но он правильное название в свое время книжки своей дал. «Украина не Россия». Что происходит, если в Украине, ну, условно говоря, накрыл Украину кризис 2008 года или там российская оккупация, война, у нас падает экономика, и вся страна живет хуже. Все военные, пенсионеры, ну, может, кроме кучки олигархов и там ребят за забором на Банковой, а все живут хуже. А в России совершенно другая. Украина не Россия, потому что там есть очень большая милитарная складовая составляющая. Не может же, условно говоря, Путин сказать Шойгу, ты знаешь, денег нет, поэтому атомные подводные лодки я профинансирую в конце года. Да, не может. Или там военную космическую группировку. Дальше. Есть очень большая репрессивная составляющая опричники власти, на которых эта власть держится. Если их вовремя не накормить досыта, они же эту власть и разорвут. И поэтому вот эту составляющую военную и репрессивную они вынуждены полностью финансировать, и тогда непропорционально падает вся бюджетная сфера, и государство начинает трещать и шататься.
Вот в этом смысле можно говорить, что сами военные в Крыму живут иначе, чем обычные крымчане? Или все же они имеют те же проблемы?
Видимо, имеют те же самые проблемы, но если мы говорим про семьи этих самых военных, потому что, наверное, они живут в тех же самых условиях. Если военный живет в судаке, где дается вода по часам, то ему никто в отдельно в его квартиру не проведет эту самую воду. Но я, конечно, выношу за скобки Севастополь, абсолютно отдельно обеспеченный севастопольцев и квартирами севастопольских, имеется в виду военных, которые российские военные, которых направили в Севастополь. Если говорить, вернуться к вопросу вот про сельское хозяйство, на самом деле в Крыму около 2 миллионов гектаров вот земель сельскохозяйственного назначения. В лучшие времена орошение покрывало около 400 тысяч гектаров. То есть далеко, конечно, не полностью вся территория была накрыта вот системой мелиорации. На сегодняшний день из 400 тысяч осталось от 14 там, до 17 тысяч в зависимости от года. И это орошение, оно происходит исключительно за счет тех рек, которые стекают естественным путем с Крымских гор. Есть небольшие просто растительные системы, которые остались ну, в русле, не возле русла реки, долина реки, да, вот там вот, вот это все происходит. На самом деле мы видим, что сельское хозяйство не является приоритетом для российских чиновников, которые сейчас де-факто контролируют территорию Крыма, так же, как и не является самозанятость населения таким приоритетом. Потому что если сравнивать, например, с 2013 годом, тогда в Крыму было порядка 400 тысяч индивидуальных предпринимателей, частных предпринимателей. Сейчас субъектов малого бизнеса стало в 10 раз меньше. И это говорит о том, что люди вот такие самозанятые, инициативные, которые сами зарабатывают себе на жизнь, они просто-напросто не нужны России. Есть какой-то минимальный набор продуктов, которые могут производить, все остальное же проще завести.
Почему тогда глава российской администрации Республики Крым господин Аксенов и глава российского госсовета Республики Крым господин Константинов всем говорят, что им не нужна эта крымская вода, если такие проблемы? Может, непонятно вообще, что Украина хочет, нам это вообще не надо. Они это неоднократно говорили, выступали с заявлениями.
Те люди, о которых вы говорите, ну, безусловно, деньги российского бюджета. Второе, ну, им нужно как-то там какую-то надежду там что-то подавать населению о том, что они с этой задачей самостоятельно как бы справятся. Но есть же и другие симптомы. Вот я напомню, в 2014 году сумма, которая предлагалась за открытие подачи воды в Крым, то есть чтобы мы не строили плотину и открыли воду, носили 20 миллионов долларов. Это больше 20 килограмм зеленых денег за то, чтобы не перекрывали канал.
Носили куда?
В том числе мне предлагали. И я, когда я отказался, я тогда был замглавы администрации президента, когда я отказался, а я, собственно говоря, принимал решение о перекрытии.
А это и... вы и принимали решение?
Так я и принимал решение. Хорошо, да, так сказать, они, кстати, там хорошо это знают, авторы этой всей затеи. Когда я сказал нет, они сказали, ну хорошо, мы найдем другой кабинет, где это предложить. Мне пришлось тогда выйти на эфир к Шустеру и на всю страну сказать, что ходят с торбой, в которой 20 миллионов долларов, и знаете, что если кто-то откроет рот и скажет, что давайте дадим воду, то знаете, что он взял эти деньги. Перепугались. Потом прошло пару месяцев, и вдруг появился удивительный документ, и вот бумаги, они же вот не горят, вы понимаете. Остался в моем семейном архиве протокол совещания у Гройсмана, он тогда был вице-премьером-министром регионального развития, где он этим протоколом давал, а там куча министров была, каждому поручение немедленно возобновить подачу воды в Крым. Это конец апреля. Это 14. Тогда мой статус позволял позвонить Гройсману и нарычать на него. Гройсман сказал, все, Андрей, я больше никогда в жизни не буду подписывать таких бумаг.
Он просто не разобрался? Вы так верите в чужую компетентность, как будто вы в украинской политике первый день работаете.
Ну, послушайте. Ну, я прекрасно знаю, хорошо, что эти люди искали кабинеты. Потом тоже еще один как бы некомпетентный товарищ, гражданин Яценюк, подписал в середине мая месяца поручение премьер-министра на специальном бланке, и там перечислены должностные лица, которым это поручение давал, проработать вопрос создания акционерного общества на базе Северо-Крымского канала. Май 2014 года. Уже гибнут наши военные альфовцы СБУ на Донбассе. И тут акционерное общество на базе Северо-Крымского канала.
А вот скажите, Александр, вот то, что сейчас представители команды уже нового президента говорят о возможности подачи воды, это тоже поиск кабинета или это неопытность, некомпетентность?
Я слышу несколько заявлений. Я вижу, что пока что, поскольку все-таки украинская политика, она отличается от российской, она во многом зависит от общественного мнения. Возможно, пока что просто-напросто хотят услышать общественное мнение. И как среагирует это общественное мнение на возможность вот такой возобновления такой подачи. С другой стороны, то, что говорят об этом в Крыму, например, говорят пока что на уровне только бывшего экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который...
Написал письмо Владимиру Зеленскому.
Да, который написал Владимиру Зеленскому, но никакого ответа ни официального, ни неофициального господин Мешков на это свое письмо не получил.
Ну да, но с украинской стороны ведь тоже идут эти размышления. Да,
да, но почему? Определенные почему? Политические силы, конечно же, пытаются, так называемые миротворцы, да, но почему так называемые? Потому что во многом благодаря деятельности, наверное, этих политических сил в свое время Украина оказалась так, что части территории Украины оккупированы, поэтому, наверное, и так называемые. И поэтому они говорят сейчас, потому что они хотят предстать такими миротворцами, показать, что все, что нужно для мира, это вот, допустим, там, да, в Крым воду, там, разрешить там народную милицию, это уже про Донбасс, да, там, и так далее. Но вот еще очень важный момент, может быть, для зрителей. Крым, в отличие, допустим, от Херсонской области, которая является абсолютно степной, Крым есть определенная горная часть. И возвращаясь к тому, что говорил господин Сенченко, что в Крыму достаточно воды просто-напросто для населения. Поэтому эта вода, которая бы подавалась бы из территории материковой Украины, по Северо-Крымскому каналу, например, эта вода бы пошла бы не для потребности населения, в первую очередь, а для возобновления каких-либо промышленных производств, либо для поддержания,
да,
либо для улучшения работы сельского хозяйства. Ну и, конечно же, самое главное, такая бы вода бы пошла бы для того, чтобы подпитывать российскую пропаганду. С помощью этой воды можно было бы показать, что вот видите, мы решили этот вопрос, и все, что скажет господин Путин, и в дальнейшем будет решаться.
Ну вот скажите мне коротко, как вы считаете, Константин Сеченко, запустят Северо-Крымский канал в нынешнюю каденцию президента Зеленского или нет?
Пусть только попробуют. Я, например, как гражданин, сделаю все для того, чтобы не посмели это сделать. И думаю, что таких людей очень много.
Поблагодарим наших гостей, украинского политика Андрея Сенченко и моего коллегу-журналиста Александра Янковского. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.